Часть третья. Мудрость старого шамана. Лукоморье. Лежа в гробу, Саош Янт почуял, что он начал двигаться. Вокруг послышался плеск и журчание воды. Вскоре он понял, что плывет. Плывет по водам реки жизни. Он вспомнил, как Святогор рассказывал, что есть мир Прави, из которого приходят души потомков в наш мир Яви. И эта же река уносит нас в нижний мир Нави, в страну предков. Все мы плывем по этой реке времени из будущего в настоящее, из настоящего в прошлое. Вдруг гроб ударился обо что-то, и Саош Янт вывалился из него, обнаружив себя в долине реки смерти. Вокруг него росли сухие деревья без листьев и коры. Они были такие ветхие, что того и гляди могли упасть. На вершине одного из них сидела птица Див и кричала что-то потусторонним голосом. Неподалеку от берега стоял город из изб, которые возвышались на столбах. Избы были без окон и дверей. Вокруг них плыли, как в забытьи, тени людей, которые сливались с царящим здесь полумраком. Тени стали двигаться к нему. И вскоре он увидел среди них своего ранее умершего дядю. Тот тоже узнал его. «Как ты тут живешь?» — спросил его удивленный встречей Саош Янт. «Мучают тебя тут черти? Пытают тебя на сковородках за грехи?»
«Нет», — ответил тот. «Это глупость, выдумки попов. Не верим. Они выдумали это, чтобы запугать народ и держать его в рабстве религии. Но нигде в Библии не написано ни о каких пытках. Это вымысел более поздний. Грех же только в том, что я не понимал, что моя жизнь была просто сном, мыслями о прошлом и будущем, вечно исчезающим мигом настоящего».
«А теперь как ты живешь? Что делаешь после смерти?» — спросил его Саош.
«Я просто нахожусь в сновидении. Я вижу разные сны. Раньше я думал, что сновидение — это так, ерунда. А теперь я знаю, что это подлинная жизнь. А обычная жизнь — лишь неполноценный сон. Во сне мне никогда не бывает скучно. Там всегда все новое. А жизнь же людей, пока они еще на земле, сера и скучна и однообразна. Но нет ничего слаще сна, пойми это, Саош».
Тут к берегу причалил и раскололся еще один гроб. Из него вышла девушка в подвенечном платье, и Саош Янт понял, что она умерла молодой, еще до брака. И ее положили в гроб в Фате, чтобы здесь, в преисподней, она нашла жениха и заключила брак. К девушке подошли тени. Среди них были ее умершие родственники. Они повели ее в город мертвых. Рядом, задом наперед, ехали телеги с квадратными колесами. Вскоре Саош Янт оказался в доме своего дяди. Там были еще другие его родственники. Вокруг были испорченные, сломанные предметы. Тарелки с дырками на дне, стол на двух ножках, половинка ложки. «Долго ли вы будете жить здесь?» — спросил Саош Янт.
«Мы будем здесь, пока не истлеет о нас память на земле».
«А что же потом?» — спросил Саош.
«А затем мы отправляемся в вечность по звездной реке, Млечному пути, и, находясь там, безвременно попадаем оттуда в будущее, чтобы вновь воплотиться на земле. Ведь каждый человек воплощается из будущего, перенося его с собой в настоящее. И, перенеся все, что ему полагалось, исчезает в прошлое».
«Что же такое будущее?» — заинтересовался Саош Янт.
«Оно, как и прошлое, тоже сон. А вечность — это сон без сновидений. Вскоре настанет и твой черед умереть», — сказал ему дядя. «Тогда я приду к тебе во сне и позову тебя, и ты все узнаешь сам».
Тут Саош Янт вспомнил, как однажды они ехали с шаманом Сибири по тайге. Выехав из чащобы, они оказались на поляне, залитой светом. Шаман Сибири лыжной палкой нарисовал на снегу лук со стрелой и натянутой тетивой.
«Это лук Тенгрихана», —
пояснил он и нарисовал его натягивающим тетиву.
«Он целится в свою жену, богиню земли Умай. Этой стрелой он оплодотворяет ее. А стрела есть душа, в которой жизнь. Оперение ее — душа Аи, наконечник — душа Кут. Древко — души Бось,
тёсь и сюр. Умай же дает человеку и любому существу физическое тело. Поэтому Тенгри — бог вечности, лучник, а Умай — мишень. С двух сторон лук его держит справа Ульгень, а слева Эрлик, который тоже участвует в зарождении человека. После смерти же все эти души разлетаются к своим создателям. Смерть ломает стрелу, как в русских сказках Иван иглу в коей жизнь Кощея. Аи восходит к Тенгри, бось птица летит к Ульгеню, тёсь рыбой плывет к Эрлику, сюр облачным очертанием человека воспаряет к тому богу, который послал его на землю со своим предназначением. Ведь каждый имеет предназначение служить на земле Эрлику или Ульгеню, Тенгри или Умай, Дзаяну или Аэку. Куд же оленем отправляется к потомкам твоего рода. И первенец, или тот, кто сильнее, получает куд умершего предка.
Саош Янт задумался о новом открывшемся ему знании о душах. Шаман Сибири же поехал дальше в тайгу. Саош Янт поехал за ним. Вечером, когда они после охоты вернулись в чум, шаман Сибири показал ему бубен. Он повернул его внутренней стороной к Саош Янту.
«Вот видишь, — сказал он, — бубен — это и есть лук Тенгри, его копья. Конечно, сам бубен — это лук. А вот тетива, —
указал он на сухожилие, протянутое и соединяющее правую и левую стороны бубна.
А вот стрела, —
указал он на рукоятку, соединяющую верх и низ бубна. Правда, рукоятка выглядела в виде человечка, хозяина бубна.
«Почему это человечек, а не стрела?» — спросил Саош Янт.
«Потому что стрела — это и есть существо. В данном случае человек, имеющий все эти души. Древние говорили еще, что эта стрела есть фалос Тенгри, коим он оплодотворяет Умай». «Вот как много символов одного явления!» — рассмеялся старик. «А вот и карта мира, нарисованная на внутренней части мира, которая изображает все, что мы с тобой говорили».
Внизу была нарисована река, по которой плыла лодка.
«Это река жизни», — пояснил старик. «А лодка — человек, движущийся по реке от будущего в прошлое».
Сверху был изображен из звезд Млечный Путь.
«Это небесная река, по коей человек после смерти движется от прошлого через вечность в будущее».
Слева была луна, мир Эрлика, преисподняя. А справа — солнце, мир Ульгеня, мир будущего. Шаман пояснил.
«Не у всех людей их души развиваются одинаково», —
продолжил он, взглянув, как пляшут в очаге языки пламени, а затем внимательно взглянул на Саош Янта.
«Есть люди, оставляющие о себе память, и память о них надолго переживает их самих. Или сам человек в своем уме только и делает, что живет вчерашним днем. Такой развивает душу тёсь, которая после смерти долго живет в мире Эрлика. Однако есть люди, идеи которых переживают их и воплощаются только через 100 или даже больше лет. Они все направлены в будущее, полны планов, проектов и мечтаний. У таких долго живет душа бось, отправляясь в посмертие в мир Ульгеня. Есть и шаманы, которые камлают, летают в своем двойнике во сне и наяву. Они развивают душу сюр, и после смерти она долго живет у бога, пославшего его на землю. Часто такие шаманы появляются на земле или в снах людей и после своей физической смерти в виде вихря, вращающегося против часовой стрелки. Они мчатся по земле и творят на ней свои дела. Люди силы, которые совершают большие дела, имеют сильную душу кут. Эта душа может питать остальные, но может и многое делать в этой жизни. Она остается в делах и предметах этого человека. И такие принадлежащие ему вещи могут стать предметами силы. Через такие вещи другой человек может получать силу его души кут. Люди же, которые видят, что жизнь мимолетна, что все, что появляется из мира сна, в тот же миг снова становится сном, воспоминанием, которые бодрствуют в своих сновидениях, помнят себя во сне, развивают душу Аи и идут после смерти в мир Тенгри. Там шаманы живут уже вечно, потому что навсегда отделили свою душу Аи от сна внешнего».
На этом старик замолк. Он сел у огня, взял хамус и стал наигрывать на нем какую-то мелодию. Казалось, что в ней звучали разные его души. Саош Янт сидел у огня, рассматривая рисунок на бубне и размышляя о путях душ. Он ему напомнил три пути из русских сказок. Теперь он знал, что левый путь идет в прошлое, правый — в будущее, а прямой — в вечность.
Через окоподобную душу Аии три эти пути также связаны с сестрами. Одноглазкой, сестрой Нижнего мира Нави, и двуглазкой, сестрой из мира Яви, и трехглазкой, сестрой Прави. Попрощавшись с дядей и родственниками, Саош Янт опять пошел к реке жизни, чтоб плыть на своем гробу ковчеге дальше, в мир вечности Слави. Когда он подошел к реке, то увидел, как безобразный старик со старухой направлялись против течения реки в земной мир. Это были Мор и Мара. Они шли, чтобы насылать несчастье, горе, болезни, смерть на живущих. Они шли приближать их к старости, забирать в мир Нави тех, чей срок подошел. Но были на земле люди, которых щадили Мор и Мара и умертвляли медленнее и незаметнее, чем других, и даже оставляли некоторым часть добра, набранного на земле и уносимого ими в преисподнюю. Это были прежде всего колдуны и служители Мора и Мары, а также те люди, которые случайно сталкивались с их делом и участвовали в нем. Могильщики, омывающие мертвых, плакальщицы и другие. Любили они и тех, кто создавал смерть или ее орудие. Им тоже покровительствовали Мор и Мара. На своем гробу, как на челне, поплыл Саош Янт в вечность, теперь уж по звездной реке, Млечному пути. Вскоре все исчезло. И он, и гроб, и река. Так он осознал, что прибыл в вечность. Была только пустота и свет, пустота и покой. Неизвестно, сколько прошло времени, то ли миг, то ли столетие, но Саош Янт снова появился на свет вместе со своим гробом. Теперь он оказался в вечно созидающей стране будущего Прави, которая ему напоминала описание рая. Здесь было ясное небо и неугасимое солнце. Всюду росли растения и цветы, не увядая, прекрасные цветы. Откуда-то доносилась чарующая музыка. Саош Янт подошел к стоящему рядом дворцу. Зайдя внутрь него, он увидел небесных существ, не то богов, не то их помощников, ангелов, которые трудились над изготовлением новых видов бабочек, птиц и цветов. «Так вот кто создает все это», — удивился Саош Янт.
«Да. Ты видишь великую лабораторию природы»,
— поведал ему голос, доносившийся ниоткуда.
«Именно здесь создаются проекты новых видов растений, зверей и людей, которые затем воплощаются на Земле, принося с собой новое будущее».
Зайдя в другой дворец, он увидел, как в нем изготавливают будущие умы разных новых Эйнштейнов, Эдисонов, Бетховенных, Пушкиных, которые, воплотившись в мире Яви, будут способны уловить то знание, что будут им передавать из мира Прави, и принесут на Землю новое будущее. Саош Янт заинтересовался, из чего же состоит человек. Мистический голос пояснил.
«Человек есть храм, и состоит он из четырех частей, подобно самому строению храма. Левая его часть — женская. Это разум. Передняя часть — его личность, то, что пришло в него извне, и то, что он показывает другим. Задняя часть его — это сущность, то, что он есть сам по себе. Но эта сущность проявляется в нем только в экстремальных условиях, где-нибудь в лесу, в тюрьме или на войне. Добраться до своей сущности — основная цель жизни каждого человека. Только тогда он поймет, кто он есть». Путь к святая святых, сущности храма, лежит через три прихода храма. Через чувство, ум и через личность, центральный приход, над которым стоит колокольня, чтобы зазывать личности в храм. В левом приходе храма изображаются сцены адских мучений и стоит гроб Господень. Это все показывает, куда могут нас завести чувства. И это влияет на них, чтобы они вразумились страхом Божьим.
Вещал Саошьянту голос. Тут Саошьянт вспомнил, что шаман Сибири рассказывал ему подобную же картину.
«Есть мировая гора».
Как-то раз начал он свой разговор, когда они шли по лесу и увидели вдалеке очертания Белухи.
«На горе той стоит великое дерево от земли до неба».
Мировое дерево.
«Из-под дерева того на четыре стороны света текут четыре реки, и все они впадают в океан хаоса смерти. Эти четыре реки — суть четыре жизни в мире и человеке — ума, чувств, воображения и ощущения. Гора же — суть тела человека».
Пришло время, и Саошьянт отчалил из мира вечного будущего в своем гробу лодки, двигаясь в нем в бренное настоящее. Вскоре он снова осознал себя, лежащим все в том же гробу, в котором его похоронил Святогор для этой великой мистерии путешествия во времени и переживания своей смерти. Лежа там, он вдруг вспомнил идола Сварога, которого ему показывал Святогор. И ему вдруг все стало ясно. Голова идола была Сварогом, миром вечного славью. Его туловище было разделено на три части — верхнюю, нижнюю и среднюю. Они соответствовали миру будущего, прошлого и настоящего. Идол имел четырехгранную форму. Каждая грань его показывала четыре части верхнего, нижнего и среднего миров, их чувства, разум, личность и сущность. Всего было 12 частей, как в гороскопе. Теперь Саошьянт знал, что значит это число. На поляне сидели птицы. Он залег в траву и стал подкрадываться к ним, готовясь внезапно напасть из своей засады. Вдруг он вспомнил, что недавно был человеком, а теперь стал котом. Тут-то ему и открылась вся суть древнего ритуала оборотничества, когда ты превращаешься в свой тотем, становишься им.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.